Страх уходит, когда душа восстанавливает связь с Богом, и таким образом... Но до тех пор, пока этой полноты нет, пока она сама по себе одна, брошенная здесь, в материальном мире, пока у нее есть это объективное или субъективное ощущение того, что она покинута здесь, у нее будет страх, неуверенность. Многие люди не боятся смерти, или, по крайней мере, думают, что не боятся смерти. Но если у них спросить, чего они боятся, они будут говорить: я боюсь, что меня с работы уволят. В конечном счете, все это от одного и того же, от осознания своей неполноты, несовершенства своего. И по-настоящему разрешить эту проблему можно только одним образом, соединившись с полным целым, ощущая свою связь с Богом, который представляет собой полное целое. И когда душа, инстинктивно понимающая необходимость этого шага, пытается найти духовное решение всем своим проблемам, то есть восстановить эту связь, то она сталкивается с той же самой проблемой. Сделать это ей мешает страх. Страх, который является причиной ее проблем, он является также причиной того, что она не может эти проблемы разрешить. Потому что к тому времени она обросла какими-то материальными привязанностями, и ей не хватает смелости сделать этот шаг по направлению к Богу. Потому что она понимает, что шаг по направлению к Богу будет означать разрыв с материальными привязанностями. И психология духовного поиска, или сам духовный поиск, означает, каким образом мы можем решить эту проблему, как мы ее должны понять глубоко, и как ее, в принципе, можно разрешить. Чтобы нам яснее было сам механизм проблемы, я немножечко объясню карму. Я говорил о том, что мешают нам наши привязанности, откуда они возникают и почему нам трудно с ними расставаться. Я нарисую сейчас цикл кармы. Карма – это мой поступок, деятельность. И так как по природе своей я рожден для того, чтобы наслаждаться, моя глубинная природа. Я рожден для того, чтобы получать счастье. Я занимаюсь тем, что я делаю, все то, что я делаю ради двух целей. Какие две цели у меня есть? Получать удовольствие. И избегать всего того, что мешает удовольствию. Избегать всего неприятного. Вот это вся карма. Ничего сложного нет. Избегать неприятного. Я действую для того, чтобы получить удовольствие, и для того, чтобы свести к минимуму что-то неприятное. Правильно? Есть какие-то еще причины моей деятельности? Нет, никаких других нет. И, соответственно, любой поступок или результат этого поступка оставляет у меня в сознании что?
Самскару.
Самскара значит отпечаток. Самскара – это некое ощущение, впечатление, которое я получил. Какие-то поступки доставляют мне удовольствие, какие-то поступки приводят к нежелательным результатам. И у меня в сознании откладываются все эти ощущения. Мое сознание состоит из самскар. А мое подсознание... Мое сознание состоит из самскар, которые на уровне памяти связаны с поступками. Мое подсознание состоит из самскар, которые я уже не помню, откуда они взялись, но они там. Все мое сознание состоит из этих отпечатков. Я делал что-то, я получал удовольствие, или я получал что-то неприятное. И они там классифицируются соответствующим образом. Это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, это очень хорошо, это очень плохо, это больно, а это наоборот приятно. Шрила Прабхупада сравнивал самскары с отпечатками на фотопленке. Как когда фотопленка подвергается экспозиции, то мы не видим, что там получилось. Нужен определенный процесс проявления пленки. Но в тонком виде там остался отпечаток того образа, который проник с помощью лучей на фотопленку. Это самскара. И наше сознание, оно состоит из огромного количества таких образов, которые соответствующим образом расклассифицированы там внутри. Хорошее, плохое. И эти самскары мы переносим с собой из жизни к жизни. Человек в этой жизни таскает огромное количество самскар. И в следующую жизнь он переносит все эти самскары. Сейчас хочу посмотреть, просто не забыл я что-нибудь. Когда я самскары, то есть память наша о каких-то предыдущих наслаждениях, так как мы хотим получать наслаждение, или о какой-то боли, которую мы получили, приводит к возникновению васаны. Васана – это тенденция человека, склонности человека. У меня тут уже произошла классификация. Это хорошо, это плохо. Все это в конечном счете вызывает определенные самскары неявные. Мы их не видим, не знаем, они где-то глубоко внутри сидят. Это какие-то мои накопленные внутри в подсознании грустные какой-то. Какие-то шрамы, раны. Как психологи распутывают все это. Если ребенку причинили боль, то он эту боль несет всю жизнь свою. Но в явном виде это проявляется в виде васаны, в виде определенных тенденций или склонностей человека. И это очень легко понять, что это такое, на основании астрологии. Когда вы идете к астрологу, астролог вам объясняет, какие у вас есть тенденции и склонности. Гороскоп представляет собой символическое описание психологии человека. Он родился в какой-то определенный момент, и этот момент символически определяет его склонности, его васаны. Это как бы интерпретация его кармы. И астролог вам говорит, у вас Марс сильный, поэтому вы ругаться будете. Причем этот Марс будет проявляться с определенным, в определенной закономерности. Так, в какие-то моменты он будет проявляться сильно, в какие-то менее сильно. Астролог может вам сказать, каким образом эти самскары будут действовать. Потому что, еще раз, самскары, они дремлют внутри, в подсознании. И в какой-то момент они проявляются. В какой-то момент они, наоборот, опять уходят вглубь. И собственно, это проявление васан, по сути дела, есть астрологическая карта. Вам просто объясняют, какие у вас есть тенденции, склонности, способности, как вы будете себя вести в каких-то ситуациях. Ну, вести это потом, но сейчас мы говорим о как бы природе человека. А, соответственно, дальше васана превращается в то, что в йоге называется вритти. Врите – это мысли, вернее, даже не столько мысли, сколько определенные трафареты мышления, которые отражают и оправдывают мои склонности. Если я агрессивный по природе, если у меня сильный Марс тот же самый, или наоборот, я любвеобильный по природе, у меня будут соответствующие мысли, которые мне будут говорить, что это хорошо, правильно, это даже очень хорошо. Иначе говоря, все мои склонности будут отражаться в виде определенных форм, мыслеформ. Я буду склонен именно таким образом думать. У меня будет появляться своя философия, свое мировосприятие. Врити в йоге – это некие восприятия мира. То, каким образом я воспринимаю свой мир, и это восприятие, в свою очередь, было сформировано моей кармой, моими поступками. И, соответственно, эти мысли или мое восприятие мира, мой способ общения с миром, они к чему будут приводить? Да, новый поступок, карма. Замкнутый круг. Круг замкнулся. Вот, собственно, все. Я совершал какой-то поступок, я получил от него удовольствие. Это удовольствие привело к тому, что у меня появилась привязанность к тому, чтобы испытывать его снова, снова и снова и снова. Какая-то склонность определенная, мягкий уголок в моем сердце. Мне это будет очень нравиться. Я очень хорошо себе объясню, и у меня будут определенные способы, каким образом я смогу все это получить. В свою очередь я буду действовать. Все очень напоминает эксперимент с крысами. Знаете, да, знаменитый эксперимент с крысами, когда им вводили электрод в область мозга, которая отвечала за удовольствие. И учили их нажимать на рычажок. Нажимали на рычажок. Происходило возбуждение, они чувствовали удовольствие, они подходили к рычажку еще раз нажимали, еще раз нажимали. В конце концов они умирали, нажимая на этот рычажок, не могли остановиться. Они до конца своих дней, как сумасшедшие, нажимали на этот самый рычажок. Вот он. Окей. Обратно к нашим крысам. Нашему циклу кармы. Человек попадает в этот цикл, это становится для него что-то вроде ловушки. Он воспроизводит себя, он воспроизводит свою предыдущую карму. Он все время наступает на те же самые грабли. И для этого есть этот достаточно простой психологический механизм. Карма порождает впечатление в уме, в памяти. Впечатление порождает определенные тенденции, то есть определенным образом формирует наше сознание. Это сознание, в свою очередь, порождает вполне конкретные трафареты или форму видения мира, различные волны возбуждения, как мы реагируем на этот мир, на различные возбудители, приходящие к нам из внешней среды, в свою очередь. А это приводит к тому, что мы начинаем действовать практически таким же образом, как мы действовали до этого. Мы воспроизводим свою обусловленную природу. Кто-то привык действовать определенным одним образом, кто-то привык действовать другим образом. Разорвать этот круг очень трудно. Но тем не менее есть одно слабое звено, в котором этот круг можно разорвать. Как по-вашему, какое? Карма, мы будем действовать, как мы думаем. Самскары, мы не знаем, что с ними происходит, они находятся в нашем подсознании, мы толком не знаем, что у нас там творится. Все эти шрамы, все то, что у меня сохранилось там. Васаны, это уже заложенные тенденции, их очень сложно поменять. Любой психолог или любой астролог знает, как их сложно поменять. Попробуйте расправить хвост у дворняжки. Дворняжка, она есть дворняжка. У нее есть басами. Но есть одно слабое звено в этой цепи, через который круг можно разорвать заколдованный. Это вритти. Мы можем поменять свой образ мыслей, мы можем поменять свое видение мира, мы можем поменять свои трафареты. Это поменяет нашу карму, это поменяет все остальное. И, собственно, это то, где перемены происходят, иначе бы вообще никаких перемен не происходило. Перемены происходят именно на этом уровне. На уровне нашего мышления. Расскажу немножко дальше. У нас мало времени. Хотелось дать что-нибудь полезное. Не знаю, насколько это все полезно, то, что я говорю. Но хотелось немножко подробнее рассказать об этом слабом звене. Первая, вторая сутра, йога-сутра, объясняет, что йога – это читта-вритти-нирода. Это работа с этими вритти, или буквально уничтожение этих вритти, отрицание нехороших вещей. Иначе говоря, у нас есть вритти, а йога говорит не вритти. Потому что если посмотреть на все это, то это есть механизм обмана. Мы, все это механизм, глобальный механизм самооправдания. Человек оправдывает самого себя. Как я цитировал Пифагора, который говорит, что самое трудное – познать самого себя. Что самое легкое – жить по привычке. Этот цикл объяснения или иллюстрации этого положения. Самое легкое – жить по привычке. Вот она, наша жизнь по привычке, по накатанной. Объясняется тут, каким образом это поменять, в этом проблема. Так, вы готовы к серьезному? Еще глубже готовы погружаться в психологию, копаться в них? Вритти, или наши мысленные схемы, то, каким образом мы привыкли мыслить, когда мы смотрим на этот мир через определенную призму, через определенное стекло увеличительное, состоит из, или основан на 5 клешах. 5 клеш. Клеша значит буквально причина страдания. Почему Патанджали говорит, что вритти нужно убрать, потому что в основе всех этих волн, возбуждений в уме, или, в общем-то, неправильных механизмов, неправильных психологических реакций человека на этот мир, лежат 5 причин страданий. Хотите поподробнее узнать, из-за чего мы все страдаем?
Да.
Вас не смущает обилие санскрита?
Нет.
Нет? Чтобы быть точным, потому что нет языка более точного, чем санскрит. Мы глубже залезем туда, и, в общем-то, это последнее, что я, наверное, сегодня смогу сказать, просто потому что мне нужно достаточно скоро уезжать. То, что я сейчас расскажу, исчерпывающее описание психологии человека. Авидья, асмита, рага, двеша, Надеюсь. Кто-то из нас, из вас наверняка знаком с этими терминами. Авидия невежества. Авидия, русский глагол видеть, происходит от этого санскритского корня. Вид. Вид значит знать, и вид значит видеть, потому что знание и видение это в сущности синонимы. Авидия таким образом может переводиться даже как слепота. Невежество мое. Асмита. Асми значит я есть. Асмита значит я есть ность. Это я есть. Это мое я, мое эго. Представление о том, кто я есть. Рага это привязанность. Двеша это неприязнь. И абинивеша страх смерти. Или привязанность к моему существованию в этом теле. Мне хотелось немножко поподробнее поговорить обо всех этих вещах, потому что, собственно, это то, чем мы имеем дело, и то, от чего мы постепенно должны избавляться. Потому что разорвать цикл в этом единственном слабом звене, которое, как мы поймем, не такое уж и слабое, означает понять, что это такое, понять, каким образом, из чего состоит наша психология, и работать постепенно с этим, чтобы разрушать ложные психологические схемы. И сейчас я это все буду объяснять. Сначала о виде или невежестве. Она, в свою очередь, тоже делится на четыре проявления. У нее есть четыре проявления. Йога-сутра говорится, что невежество – это та почва, на которой все остальное вырастает. Это та почва, на которой мы сажаем семена своей кармы. Семена нашей кармы растут на черноземе невежества. У нас есть очень жирная, плодородная почва. И вся наша карма, она оттуда вырастает. Там складываются самскары. Четыре вещи, четыре ошибки, которые мы делаем, самых фундаментальных ошибки, которые лежат в основе нашего обусловленного сознания. Это то, что мы принимаем не вечное за вечное. Нечистое за чистое. Источник страданий за удовольствие. И последнее. То, что не является мной за себя. Я сокращенно напишу. Не меня за меня. Не очень по-русски, но... Поймете. Это четыре вещи, из которых... Теперь... Следующая часть нашего собрания, нашей лекции, для детей до 16 лет я попрошу выйти. Она не для слабонервных. Если кто-то слабонервный, то сразу, пожалуйста, предупреждаю, не участвуйте в ней. Потому что в ней дается очень жесткий, очень нелицеприятный анализ нашей психологии. невежественной психологии. Первое, я буду расшифровывать, что это значит, потому что под этим оставят тоже очень конкретные вещи за всем этим. Первая ошибка, которую мы делаем, принимая не вечное за вечное, что имеется в виду, как по-вашему?
Тело.
Тело.
Нет, не тело. Материальный мир. Материальный мир или место, в котором мы живем. Ситуацию, в которой мы находимся. Мы считаем вечной или перманентной. И пытаемся ее сохранить. Как не понимаем, почему же это так. Место, материальный мир. Мы принимаем материальный мир за, или наше положение в материальном мире, как нечто вечное. Иначе говоря, мы привязаны к своему положению здесь, в материальном мире, к материальному миру. Это то, что Махабхарата называет Вайкунта Брамой, когда мы принимаем этот мир за наш дом. Был такой анекдот знаменитый про червяка, червяка папу, который с червяком отцом, или навозного жука, который выпал навозную кучу. И он стал рассказывать, мир какой, солнце светит, еще что-то такое. И сын его сказал, папа, пойдем туда. А мудрый отец сказал, мы не пойдем туда, потому мы будем жить здесь, в этой навозной куче, потому что это наша родина. Так. И люди готовы жить в навозной куче. Просто потому, что это наша родина. Просто потому, что люди принимают свое... Это не имеет никакого отношения к родине. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Это в целом относится ко всем. Люди привыкают к любому положению, где бы они ни родились. Эскимос думает, что то, что солнце 6 месяцев не заходит, это очень хорошо. То, что она потом 6 месяцев не выходит, тоже неплохо. Можно спать долго. Каждый человек так или иначе пытается сохранить этот статус-кво. И в этом, собственно, проявляется наше невежество. Мы привыкаем к той ситуации, в которой мы оказались. Мы... Есть люди, которые... долгое время просидели в тюрьме, в лагере в каком-то. Потом их выпускают, они возвращаются обратно. И говорят, это наша родина. Мы тут родились, пустите нас обратно. Это то, каким образом проявляется обида. Это очень глубокая психологическая проблема, находящаяся у нас. Второе, нечистое за чистое. Мы принимаем нечистое за чистое. Что под этим подразумевается?
Тело.
Тело. Это та самая часть, ради которой я просил выйти с Лабандова. Потому что анализ будет жестокий, я уже предостерегаю. Комментатор Йога Сутра объясняет, в чем заключается нечистота тела. Нечистота тела, тело наше по определению, тело, которое мы так любим, которое кажется нам таким хорошим, мы его смотрим, мы его... сами смотрим и другим демонстрируем. Оно по природе своей нечистое. По самой своей природе оно грязное. И эта нечистота нашего тела имеет несколько, в свою очередь, доказательств. Во-первых, происхождение тела. Откуда происходит тело? Не будем подробно упоминать. Оно находится в утробе матери. Так, что там с ним происходит? Какое оно там? Где оно там находится? Так, как Высоцкий говорил, первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Оно нечистое, потому что оно происходит из нечистого места. Оно нечистое, потому что оно... Чтобы ничего не забыть, что, не дай Бог, у вас не осталось никаких иллюзий. Сейчас, секунду. Окей. Способ поддержания тела, оно происходит из нечистого места. Поддерживается тело с помощью чего? Да. Пища, еда. Это само по себе тоже не самый чистый способ. Когда мы едим из-за выделений. Какие выделения у нас есть в нашем теле? Токсины. Назовем его красивым иностранным словом. Пот и все остальное. Все это по природе своей вещи нечистые. Поддерживаем мы это не самым чистым образом. Выделение нечистые. И, наконец, четвертая причина, почему оно нечистое, потому что оно обречено на смерть. Когда тело умирает, никто не хочет к нему прикасаться. Все эти четыре вещи... Вьясадев, комментирующий Йога-сутру, он говорит, что они... Почему они нечисты? Потому что в конечном счете все эти вещи вызывают отвращение. Мне самому неприятно это понимать. Мне тоже хочется сохранить какие-то иллюзии на этот счет. Но в конце концов все эти вещи, которые являются характеристикой моего тела, они вызывают отвращение. Тем не менее, несмотря ни на что, наше обидение или невежество заставляет нас романтизировать свое тело, тела других людей, не понимая, из чего все это состоит. Есть знаменитые притчи, которые Шрила Прабхупада любил рассказывать про жидкую красоту. Все знают. Видите, я не буду опять же в эти подробности входить. Девушка собрала свою красоту сосуды и показала своему возлюбленному. Это вторая проблема. И тем не менее, даже если мы знаем это, все равно мы принимаем тело за нечто чистое. Это обидит. Так, третье, самое интересное. Это нужно очень хорошо знать. Третья вещь. Человек считает материальное удовольствие, которое он получает здесь в материальном мире, удовольствием или чем-то, ради чего он должен жить. Правильно? Мы живем ради того, чтобы получать какие-то удовольствия. И на самом деле, они по сути дела, от начала и до конца являются источником страданий. Почему? Давайте с вами докажем. И как принято у психологов, вы должны говорить, не я. Потому что это вещи, с которыми человеку сложно согласиться. Почему материальные удовольствия по сути своей имеют природу страданий на самом деле?
Потому что оно не вечно.
Первое. Потому что они конечны, не вечны. Правильно. Почему еще?
Как только получаем, хотим новое.
Да. Потому что мы все время хотим новых, потому что нам нужно все время получать новые удовольствия в новых формах, более изощренных, более сильные, из-за привыкания. Мы привыкаем к любому удовольствию. И тем не менее, жажда удовольствия остается, и поэтому нам приходится либо увеличивать дозу этого удовольствия, либо искать каких-то новых, более изощренных форм того же самого удовольствия. И именно поэтому привыкание неминуемое для любых материальных удовольствий и означает, что по природе своей они не являются наслаждением, а по сути дела источник страданий. Мне нужно все новое и новое. Еще что?
Зависть вызывает у других лучше.
Ну, этого об этом не говорят. Еще они порабощают нас. Мало того, что я привыкаю, мне нужно искать новые и новые формы, но при этом, несмотря на то, что мне все время хочется их разнообразить и искать новые формы, увеличивать дозу, я не могу от них отказаться. Так. Потому что они порабощают. Потому что они... Ещё есть какие-то идеи, почему они... Что после них остается? Я получил какое-нибудь удовольствие.
Разочарование,
раскаяние, беспокойство. Это то, с чем они всегда связаны. Всегда материальные удовольствия, особенно какие-то там запретные, или самые острые, или еще что-то. У них всегда есть этот привкус. Раскаяние, беспокойство, которые они вызывают. И, наконец, последнее. С чем связаны наши удовольствия все?
С телом,
да. А тело находится в материальном мире, Они связаны с гунами материальной природы. Так, теперь у гун материальной природы, у этих трех качеств, они в сущности это некая комбинация гун материальной природы, которую мы воспринимаем как удовольствие. У них есть одно фундаментальное качество. Какое? То, что гуны все время меняются, меняют друг друга. И в результате этого, в результате природы, основанной на гунах, материальные удовольствия превращаются в свою противоположность. Неизменно. Все время меняется вот эта вот ситуация. Мало того, что они конечные, это немножко разная вещь. Они меняют свою природу. И могут превращаться в свою противоположность. И это еще одна иллюзия, или еще одна характеристика нашего сознания, или характеристика обиды, невежества человека. И, наконец, последнее. Мы поместим его тут. Я принимаю не себя за себя. Что это значит? Кого я принимаю за себя?
Тело, за душу, за тело.
И не только. Я принимаю тело за себя, это бы еще ладно, полбеды. Я принимаю за себя ум, еще тоже ничего, хотя уже хуже. Но есть еще вещи, которые я за себя принимаю. Кого я еще принимаю за себя? Это переход непосредственно ко второму, к ложному эго, из чего оно состоит. Я принимаю за себя...
К чему?
С чем еще человек себя отождествляет? С готовностью.
Ага.
С привязанностями. А к чему он привязывается?
К тому,
что доставляет ему удовольствие. А человек отождествляет себя или принимает себя за свое тело, за свой ум, и за вещи, которые окружают его, за вещи или за людей, которые окружают его и которые приносят ему удовольствие. Если рядом со мной находится какой-то мой любимый человек, часть моего я отдаю ему. И это он становится мной, он становится частью меня. Все то, что так или иначе доставляет мне какое-то удовольствие или какую-то радость. Я вбираю в себя, и все это становится мной. Я отождествляю себя с этим. Я привык себя с этим отождествлять. Например, машина. Если у меня хорошая машина, крутая, я езжу на этой крутой машине. И потом кто-то въезжает в эту крутую машину. Что я кричу?
Ты меня ударил.
Да, ты меня ударил, ты меня разбил, так? Теперь что с тобой? Что ты нормально, все хорошо у тебя. Так, нет. Человек испытывает боль, потому что машина – это часть его. Он отождествил себя с этой машиной. Я – это Мерседес. Годы выпуска такого. Но я не Мерседес. В сущности, я вполне могу обойтись без Мерседес. Я обхожусь, например. Ничего страшного нет. В общем-то, даже если лучше без него. Но у человека есть эта привычка, и все это составляет обиду. Теперь... Материальный мир кончается, наша лекция тоже подошла к концу, но я расскажу все-таки еще одну последнюю вещь. Я не расскажу все пять, но вторую я расскажу. И оставлю все это в подвесном состоянии, как Шахерезада делала. До следующего раза, чтобы осмита. Или ложное эго. А это то, о чем мне хотелось бы немножко... В двух словах поговорить, потому что оно связано с предыдущей лекцией, о которой я вчера, позавчера рассказывал. Вам понравился этот анализ?
Да, обиды, да?
Из чего, собственно, состоит мое невежество? Теперь еще более любопытный анализ моего ложного эго дается йоге. Я сейчас дам научное определение, вы его не поймете, я потом объясню. В йоге определение примерно такое. Асмита – это наше отождествление субъективной способности видеть с объективной способностью смотреть. Сейчас я все объясню. Или это то, когда мы путаем себя со своей способностью, сознание свое, со своей способностью видеть и воспринимать этот мир, с инструментом восприятия. Я или душа есть сознание. Сознание, по сути дела, изначально обладает способностью воспринимать. Восприятие. Так. Сознание состоит из двух вещей. Сознание состоит из сознания того, что я есть, я существую, и того, что существует нечто вовне меня, что я воспринимаю и знаю о том, что это существует. В этом суть сознания. То есть изначально воспринимающая способность заложена во мне, в душе, в частице духа. И этим частица духа отличается от всего остального. Скажем, почему люди не могут все-таки изобрести искусственный интеллект? Как они не пытаются моделировать? Никак они не могут смоделировать «я» у компьютера. Там нету этого «я». Компьютер, когда его выключаешь, он не кричит и не просит, и не плачет, и не говорит: «Дай мне еще немножко пожить». Дай мне немножечко повоспринимать этот мир, попеть. Так. Компьютер может петь, но там нет «я», которое поет. Там есть просто механизм, симуляция этого. И асмита – это когда мы путаем сознание с механизмом сознания. Или с механизмом восприятия. Есть восприятие или способность воспринимать, субъективно заложенное во мне от природы. И есть механизм, с помощью которого мы воспринимаем этот мир. И этот механизм восприятия в материальном мире — это то, что называется будхи или разумом. Буквально несколько слов скажу об этом, просто потому, чтобы как-то какую-то логическую завершенность нашему разговору придать. Будхи – это механизм восприятия, или моя интуиция, или способность ставить какие-то цели перед собой и так далее. Это некий механизм, который у меня есть. И этот механизм, теперь асмита или ложное эго – это когда душа путает себя с разумом. Потому что они находятся рядом, они находятся подле друг друга. Есть эта частичка в сознании, которая излучает вокруг себя свое сознание. И есть некий механизм, с помощью которого я могу реагировать с этим миром, некий интерфейс. И в йоге объясняется то, каким образом я или душа путает себя с будхи. Она перепутывает себя благодаря отражению. Будхи есть что-то вроде зеркала. И душа смотрится в него. Душа, сознающая, смотрится в это зеркало Будхи. Помните, я в первой лекции рассказывал об этом потрескавшемся зеркале? Это зеркало, которое, собственно, и воспринимает функции «я». Оно на научном языке, на языке йоги называется «будхи» или «разум». И что происходит при этом отражении? Сейчас вам станет весело. Секундарно. У нас есть это зеркало. Это зеркало, которое мы воспринимаем за свое «я». Оно отражает... Это некий интерфейс между нами и материальным миром. Так? И, соответственно... Что мы видим тут, в этом зеркале, это некая постоянно меняющаяся картина мира. Зеркало отражает и стоит с другой стороны. Так, с одной стороны, я смотрю на него и думаю, это я, а с другой стороны, я проецирую свое я на этот мир. Этот мир отражается в этом во всем. А в этом, собственно, механизм будхи, оно может отражать. И, соответственно, мне кажется, я смотрю в это зеркало, и в этом зеркале я вижу себя, и я вижу некую отражающуюся реальность. И она постоянно меняется. В этом, собственно, проблема. Есть некая меняющаяся реальность, которую я считаю самим собой. Из-за того, что я путаю Будхи, подверженные внешним изменениям, подверженные изменениям среды, с самим собой, я ничего не могу понять. Как я уже сказал, человек, он отражает или делегирует, отдает свое «я» каким-то вещам, каким-то предметам, которые находятся рядом с ним. В то же самое время «я» по определению неизменно, потому что оно существует. «Я есть», значит, «я неизменен». Тем не менее, когда я нахожусь в этом состоянии ложного эго, я отождествляю себя с механизмом, этот механизм постоянно меняется. И я ничего не понимаю, что происходит. Все те кризисы, которые люди претерпевают. А все психологи знают, что у людей течение жизни должно случиться несколько кризисов. Когда ребенок превращается в подростка, когда у него наступает период половой зрелости. Это жуткий кризис, потому что он не понимает, что произошло. Потом дальше, в какой-то момент, там еще один кризис возрастной, потом кризис середины жизни, когда человек начинает чувствовать, что жизнь уходит, что он становится старым, что тело уже не способно делать то, что оно делает раньше. Все это на самом деле кризис моего ложного самоотождествления. Потому что я внутри неизменно, и оно хочет постоянного чего-то. Но при этом она отождествила себя именно с этим, с воспринимающей способностью, с инструментом восприятия. А этот инструмент постоянно меняется, что-то в нем все время происходит не то. И именно за счет этого происходит кризис нашего «я». Потому что я не знаю, кто я такой. И люди, по сути дела, не знают, кто я такой. Я не изменен. Ничего невозможно поменять в моем состоянии. Так, но так как я все время отождествляю себя с чем-то, что меняется, то что-то случается с тем, с чем я себя отождествил, и половину моего «я» отмирает. Вот оно у меня было, вот оно, это «я» мое. И там множество маленьких осколочков. Вот это «я», и это «я», и это «я», и машина моя «я», и собака моя «я», и еще что-то «я». Все это «я». Это то, что есть «я». Как я говорил с одним человеком, я проповедовал ему, говорил, что вы родитесь снова, вы умрете, снова родитесь. Он говорит, это не я буду. Я говорю, а кто же тут будет? Не я, это тот другой будет. Я говорю, почему? Потому что я – это улицы, по которым я хожу. Он романтик был. Я – это друзья, с которыми я говорю. Я – это стихи, которые я люблю. Если я рожусь где-то, то этого не будет, это буду не я. Я говорю, дорогой мой человек, давайте представим мысленный эксперимент. Завтра на этот город упала бомба. И улиц, по которым вы ходите, нету. И тело, к которому вы привыкли, тоже не осталось. Осталось немножко, несколько кусков осталось, но они еще как-то соображают. Так и никого не осталось. Это вы будете или не вы? Вы это будете или не вы? Он вынужден был признать, что это будет он. Но в состоянии кризиса. Потому что огромной части того, что он привык считать собой, не будет больше. И ему нужно будет опять создавать свое новое «я», которое рано или поздно опять помрет. Или опять с ним что-то случится нежелательное или нехорошее. И, собственно, в этом асмита, в этом наше ложное эго. Именно поэтому оно называется клеша или источником страдания. Подобно тому, как четыре ошибки, которые мы допускаем и которые составляют наше видео, в конце концов приводят нас к страданиям. Именно потому, что мы допускаем эти ошибки. Точно так же еще в большей степени наше ложное понимание себя тоже приводит нам к страданиям, потому что оно приводит к тому, что мы ложным образом располагаем себя в материальном мире. Из авидии вытекает асмита, или ложное эго, из асмиты вытекают привязанности. Рага и двеша, к которым мы так привязаны. То, что я люблю, и то, чего я не люблю. Из всего этого у человека возникает страх. Страх смерти. И это то, что мы с вами собой представляем, это то, чего нам нужно избавиться. Это то, чего вы избавитесь, если будете читать Бхагавад-гиту, на этом я закончу свой семинар. В сущности, человек может избавиться от этого, благодаря самоанализу, благодаря общению, благодаря интроспекции какой-то глубинной. Он может понять, ощутить, и даже очень просто понять это. В какой-то момент он может услышать это счастливое послание, которое доносится до нас из духовного мира. Ты не должен страдать. Ты не рожден для того, чтобы страдать. На самом деле, по природе своей ты рожден для счастья. По природе своей у нас есть только три качества. Вечность, знание и блаженство. Вот она моя природа. То, чего все люди хотят. Все люди хотят вечности. Все люди хотят знать. Знать значит жить, значит существовать, значит ощущать тебя. И блаженство значит что? Значит любить. Блаженство значит любить, значит отдавать. Природа нашей души, это вечная природа нашей души. И, собственно, любая йога, она предназначена для того, чтобы человек вернулся к своей вечной природе и разобрался с ошибками, которые он допускает. Все, спасибо большое.